Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Копье в руках Финеяса и копье в руках Саула». Сегодня вторая, заключительная часть. При этом я напоминаю вам о том, что при необходимости Бог использует для служения и демонов, как об этом читаем в послании евреям в главе 1 стих 14. «Не все ли они, то есть все ангелы, в том числе и отпавшие, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Дорогие братья и сестры, зависти и ревности вполне достаточно, чтобы враг наших душ мог войти в наши сердца. Зависть и ревность являются совсем небольшой щелочкой в нашем сердце, но этого достаточно, чтобы открыть наше сердце для входа туда врага наших душ. С сатаной мы не должны делать никаких компромиссов. Я вас предупреждаю, попробуйте только все же это сделать. Я предупреждаю вас о том, чтобы вы серьезно обращались со всеми аспектами вашей жизни, ибо Господь Иисус потребует от всех нас полный отчет в день своего пришествия. Он потребует от нас отчет также в отношении нашего плотского тела, о котором Слово Божие говорит, что у детей света оно является храмом Святого Духа, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Стоит нам дать малейшую слабинку, открыть крошечную щель в нашем сердце, и сатана немедленно воспользуется этим притуплением нашей бдительности и войдет в наше сердце». Хороший пример для такого случая мы видим в Сауле, первом царе Израиля. Куда вошел сатана у Саула? Конечно, не в маленький палец руки. Сатана не довольствуется маленьким пальцем. В этом я вас уверяю. Он входит в сердце, в центр человека. И знаете ли почему? Когда он туда входит, то Иисус больше не является центром. Из зависти и ревности Саул позволил сатане войти в его сердце. Сердце Саула, которое когда-то имело совершенно другое положение, которое когда-то радовалось в отношении великих подвигов Давида, стало жилищем сатаны. Сердце Саула когда-то радовалось в отношении действий помазанного Давида. Об этом мы читаем в первой книге царств в главе 19, стихи 4 и 5. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? Напоминаю вам о том факте, что Давид является прообразом Иисуса на время благодати. А в словах Иоаннафана, сына Саула, Святой Дух подтверждает нам этот факт. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И Господа Иисуса без причины презирал и презирает весь мир, потому что Он отдал Себя за грехи всех этих погибших людей. Иисус не частично отдал себя за грехи всех людей мира сего, но полностью. Однажды Саул радовался в сердце своем в отношении действий помазанного Давида. Это значит, что в отношении своего собственного сердца Саул был недостаточно бдительным. О, дорогие братья и сестры, что это за штучка, наше сердце? Что из себя представляет наше человеческое сердце? Это не только упрямая и падающая духом штучка, но и источник многих злых начал. Из наших сердец исходит огромный ассортимент преступлений, целые серии различных сортов отвратительных действий. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в главе 15, стих 19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Таковы наши сердца». Возможно, кто-то из вас не совсем этому верит, но об этом говорит Слово Божье, Святое Писание. А ведь с такими сердцами мы служим живому Богу, который искупил нас во Христе Иисусе. Вы замечаете, что мы слишком много от Бога требуем, слишком много от Него ожидаем? Это слишком далеко заходит. Может ли Бог с такими людьми иметь общение? Иметь общение с такими сердцами? Я надеюсь, что на основании этих познаний благодать нашего Господа Иисуса Христа станет для нас по-настоящему очень великой, а с Его благодатью и Его личность, чтобы через любовь нашего Спасителя мы познали нашего Господа Иисуса совершенно новым взглядом, совершенно с новой точки зрения, чтобы мы получили такое духовное оснащение, на основании которого мы можем нашего возлюбленного Господа Иисуса совершенно по-новому и намного лучше познать и испытать, и иметь с Ним постоянное и более глубокое общение. Этот злой дух, который в тот ужасный час вошел в сердце Саула, когда он хотел убить своего благодетеля и спасителя, вел очень легкую игру, ибо злые мысли и пагубная зависть стали в нем в этот момент мощными, потому что корни горечи никогда не были из него удалены. Мы не обязательно должны подвергнуться душепастырскому воздействию, которое, безусловно, для большинства детей Божьих является большой привилегией, чтобы заявить о своем желании побеседовать с душепастором. Уверяю вас, что каждый из вас может это устроить и проводить с Господом Иисусом. Это я вам говорю, и для этого мы не нуждаемся ни в каких-либо людях, как посредниках. Но я спрашиваю всех вас сегодня, как далеко вы продвинулись с вашими сердцами? Это не будет лучше, если мы за это дело возьмемся сообща, чтобы очистить ваши сердца от всей духовной грязи. Как далеко продвинулся Израиль, если бы Господь Иисус не взялся за это дело? Горечь этого корня никогда не выходила на свет, а затем в его сердце вошло еще что-то другое. Это была гордость, высокомерие. Этот Саул, как я уже в другой проповеди вам объяснял, является прообразом высокомерия плоти, прообразом гордых сердец элиты Израиля. А поскольку Саул стал таким высокомерным, то дух сатаны сделал это качество его собственностью. До этой агрессии против Давида Саул был совершенно другим. Но когда в него вошел этот дух высокомерия, то дальше все пошло как по маслу. Дальше он стал заносчивым, стал зазнаваться, а поскольку Саул больше не получал света в свое сердце, то он стал раздражаться. До какой степени? До проявления действий, о которых мы читаем в нашем главном тексте. Поэтому мы, все дети Божьи, должны искать нашего Господа Иисуса всем сердцем, чтобы злая страсть в нас, из которой исходит так много негативного, не обрела такую большую власть над нами. Нашей гарантией, что такое не случится, ни в коем случае не является тот факт, что мы дети Божьи. Это что-то совсем другое. Наша принадлежность к детям Божьим, к Божьей семье, не является защитой против глупостей. Нет, Библия, Слово Божье, говорит именно противоположное. Оно говорит, что сыны века сего догадливее, можно сказать, разумнее, чем сыны света, чем дети Божьи, как читаем в Евангелии от Луки, в главе 16, стих 8. «И похвалил Господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Это я вам говорю, потому что могу это доказать. Спрашиваем себя, почему мы такие глупые? Это имеет свои причины, потому что мы так мало связи, так мало общения имеем с Иисусом через Его Слово. В этом заключается причина. Верующие, которые не глубоко внутренне связаны со Словом Божьим, заполнены всяким хламом. Об этом я вам сообщаю в связи с таким девизом, что Бог не смотрит на личность, поэтому игрушка тьмы немедленно входит в сердце. Совсем небольшая щель, и эта дрянь уже проскользнет в сердце человека. В тот исторический момент Саул пережил это на практике. И если сатана раздражает нашу плоть или даже желает дать нам в руку копье, а мы все же сможем ему противостоять, то он вынужден от нас бежать. Это мы сможем только в том случае сделать, если будем поступать в соответствии с посланием Иакова. В главе 4 стих 7 читаем. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». При этом впереди нас должна идти Божья благодать. Об этой благодати мы должны просить Господа Иисуса. Эта благодать не является благодатью для спасения, но благодатью охраны. О благодати нашей охраны мы должны постоянно просить, потому что сами мы не можем себя хранить, так как не имеем для этого никакого оснащения. Поэтому, дорогие братья и сестры, призываю вас бодрствовать и молиться, как Слово Божие призывает нас в Евангелии от Матфея, в главе 26, стих 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Именно в этом заключается то, что Бог со своей стороны по этому вопросу нам говорит. «Бодрствовать». Почему мы должны бодрствовать? Чтобы мы были вооружены против хитрости и извращения врага, Мы с вами знаем, что сатана является наивысшим мошенником, который все извращает и рисует перед нашими глазами различные вещи и события совершенно в ложном свете. Мы должны быть вооружены против его хитрости через бдительность в связи с нашим Господом Иисусом. Поэтому мы должны постоянно молиться, ибо уже своим ученикам он об этом сказал. При этом я вспоминаю Петра, который не так серьезно воспринял это увещевание Иисуса. Так и сегодня верующие не так серьезно воспринимают указания Слова Божьего. А Петр не бодрствовал, не даже молился. А что он делал? Он спал, как и остальные ученики. Как читаем в Евангелии от Луки в главе 22, стихи 39, 40 и 46. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». В этой ситуации мы видим образ нашего сегодняшнего христианства. Мы, все дети Божьи, имеем великое и ответственное задание от Господа Иисуса. Но, к сожалению, вся Церковь Иисуса находится в спячке, как читаем в послании Ефесянам в главе 5 стих 14. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». А наше задание от Господа Иисуса заключается в том, чтобы мы шли для уборки урожая. Урожай созрел, а вы спите. Поэтому апостол Павел и говорит в послании Ефесянам в главе 5 стих 14. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Запомните, что для Бога спящий равносилен мертвому, а мертвый ни для чего уже не годен. Мертвец для Бога такой же, как и спящий. Это вы должны знать. Спящий человек ни для чего не пригоден, потому что в своем состоянии сна он не может ни бодрствовать, ни молиться. Для Бога он равносилен мертвому. Для многих детей Божиих было бы равносильно, если бы они умерли, потому что на земле ничего не изменилось бы. Почему нет? Потому что они не бодрствуют и не молятся. Бодрствовать и молиться является основным элементом прочности и стабильности в борьбе и при выполнении задания нашего славного Господа Иисуса и Спасителя. И как же живой Бог на небесах видит всех нас, своих искупленных? Видит Он нас, находящимися в молитве? Видит ли Он нас такими, которые приняли задание Иисуса и бодрствуют против хитрости врага, который внушает верующим ложные мысли, под воздействием которых мы постоянно находимся? В этом задании мы будем иметь успех, если мы будем бдительными и действовать в зависимости от Небесного Отца и Господа Иисуса. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем бодрствовать и молиться, чтобы враг, который постоянно держит в своей руке копье против нас, не мог привести нас к падению. Едва одно искушение минуло нас, а уже надвигается на нас следующее искушение, Но, тем не менее, мы не должны думать: «Смотри-ка, этот парень вообще не устает». Однако это действительно так, что враг никогда не устает. Он не знает усталости. Но Церковь Иисуса при этом спит. При этом и мы, которые имеют это славное задание нашего Господа Иисуса и Бога, спим. Враг не спит. Поверьте мне, он не спит. Знаете ли, дорогие братья и сестры, Господь Иисус не продвинулся с нами ни на шаг дальше, как и с Израилем. Скажу вам об этом, чтобы наши гордые сердца немного разгрузить, немного их облегчить от этого негативного мышления, которое чаще всего сатана влагает в сердца верующих. Я даже верю, что наше постыжение еще больше, чем у израильтян в Ветхом Завете. Оснащение, которое мы сегодня имеем, как в Слове Божьем, так и через Святого Духа, израильтяне не имели. Но мы являемся такими же бездарными, дающими постоянно осечку, да, еще и более жалкими, чем верующие Ветхого Завета. На основании всего этого мы должны просто учиться тому, что Господь Иисус сегодня желает от нас иметь, чтобы мы встали из мертвых, чтобы Христос мог нам светом быть, мог нам светить. Тот, который постоянно держит против нас копье в своей руке, обманывает нас. В своих мыслях он постоянно имеет это намерение, говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в главе 2 стихи 10 и 11. «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Ибо нам не безизвестны его мысли, то есть мы знаем его умыслы. Как видите, мы даже знаем его мысли, знаем, чего он хочет, но несмотря на это, мы спим. Это даже и представить невозможно, что такое может быть во время сбора урожая. Поэтому мы спрашиваем себя, что будет с крестьянином, который все время перед сбором урожая работал, а когда пришло время сбора урожая, он лег в кровать и говорит: «Следующие недели и месяцы я хочу, чтобы меня никто не потревожил. Я распорядился, чтобы в мои закрома мне принесли достаточно продовольствия». Это такой человек, который не имеет будущего, не имеет надежды и не имеет постоянства. Такими видит нас Господь Иисус, если мы не выполним Его задание, чтобы мы не отпали от своего утверждения. Апостол Петр пишет во втором своем послании в главе 3 стихи 16 и 17. Как он, то есть Павел, говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто трудное для разумения, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, которые заранее о сём знаете, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. И если мы это не примем во внимание, то выпадем или отпадем из нашего утверждения, в которое Господь Иисус поставил нас через благодать. И что же нам следует делать? Как должно дальше идти? И это решение мы находим в Новом Завете. Иногда мне так кажется, что Церковь Иисуса не имеет больше настоящего слуха для Божьего Слова. Поэтому Святой Дух усиленно призывает сейчас, перед пришествием Иисуса, каждого из нас, чтобы в наших молитвах мы просили Господа Иисуса о том, чтобы Он разбудил нас от духовного сна и открыл наши уши. Мы не имеем больше настоящего слуха для Божьего Слова, ибо мы то и другое прочитали, но ничего не меняется, ничего не делается. Неужели Слово Божье стало бессильным? Да нет, у Бога нет изменения. Слово, которое Он вначале сказал, является тем же, которое и сегодня еще действует. Оно действует сегодня не меньше, оно является тем же, говорит Слово Божье в послании евреям в главе 13 стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Дорогой Господь Иисус, что же мы должны делать? Через апостола Павла Слово Божие говорит нам в послании Галатам в главе 5 стих 25. Если мы живем через Духа, то мы должны также в Духе ходить. Мы должны в Духе ходить. Именно в этом находится ключ для плодовитой жизни с Иисусом, чтобы не стали инструментом врага, оружием с копьем в руке. Если сатана даст нам в руки это оружие, которое он не использует против погибших людей, то в этом мы тоже видим тайну. Есть такие верующие, которые бывают наиболее плодовитыми с копьем из руки сатаны. С этим оружием они могут работать, при этом они «плодовиты» в кавычках. В противном случае они спят для Иисуса. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых», говорит Слово Божие ко всем нам сегодня. Хотим ли мы воскреснуть? Будильник уже давно звенит. Время пробуждения уже давно прошло. Мы от души стукнули ему по макушке, так что при этом он сломался. Он никогда больше не зазвенит. Будем ли мы дальше спать? Должен ли Господь Иисус с неба вмешаться, чтобы мы проснулись из этого состояния? Мы являемся такими, которые приглашены на славный урожай нашего Господа Иисуса, которых Он для этого приготовил, оснастил всем необходимым. Будем ли мы до тех пор ждать, пока время сбора урожая пройдет, когда закончится работа по сбору урожая? Хотим ли мы затем явиться перед нашим Господом с нашими пустыми руками, как мы об этом читаем в книге притчей в главе 6, стихи 10 и 11? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. В этом сообщении мы видим время суда, видим равнодушно и безразлично ставшее христианство. Немного телевизор посмотреть, немного мира сего, немного собрания или свободного собрания. Это ничего, это не вредно, если даже от всего понемногу, а в остальное время мы будем спать. Тогда мы завершили нашу жизнь, которая нам принадлежала, но не живому Богу, о котором мы говорим, что Ему принадлежим, Но Господь Иисус привлечет нас к ответственности у своего судилища, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Обращаю ваше внимание на тот факт, что в Церкви Иисуса мы имеем ложные толкования. Есть такая категория верующих, которые утверждают, что Бог учредит такое судейство по распределению наград, где верующие получат большие лавровые венки и ленты победы и еще великую хвалу от Бога. Все это чистейшая ложь сатаны. Слово Божье совершенно ясно говорит, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. В этом отрезке Святой Дух называет две вещи. И я думаю, что этого вполне достаточно, и что это является такой же истиной, как и все Слово Божье, чтобы каждому получить доброе или худое. По призыву Господа Иисуса сделаем конец, то есть покончим с нашим прежним хождением, которое мы предлагали Богу, потому что мы не хотели лучше ходить. Но Господь Иисус не был с нами в этом согласен, не был этим удовлетворен. А все вы до сего времени об этом не знали, потому что вы его об этом не спрашивали. Вы не спрашиваете его, потому что не имеете с живым Богом лучшего общения через его Слово и через его Дух. Но он желает все же сделать нас плодовитыми, чтобы вы не стали инструментом в руках врага. Все дети Божьи наверняка получат свою награду в соответствии с делами. Это для всех вас совершенно ясно, как мы выше читали. Но однажды я был сокрушен, когда Бог дал мне в вопросе награды свет. Будьте внимательны теперь. Нашу награду мы получим однажды не в соответствии с тем, сколько дел мы сделали для Иисуса Христа, но в соответствии с тем, как мало мы совершили разрушительной работы в Церкви Иисуса с копьем в руке. Чем меньше разрушений мы причинили, тем больше будет наша награда. Обратно пропорциональное отношение – это является мерой, в которой мы должны себя признать. Это является реальностью Бога, как Он нас видит. От всего сердца желаю каждому из вас найти благодать, о которой мы читали в послании евреям в главе 4, стих 16. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь».